Мы читаем из книги «Труды Баал Сулама» на странице 456, статья «Шафар Машиаха», под заголовок «Служанка, наследующая своей госпожи». Вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы на протяжении урока.
Мы говорили и о служанке, и потом о госпоже раньше. И дело в нашем постепенном развитии, когда мы прийти, чтобы постичь Творца, познать, стать подобными Творцу. И программу, которая называется «Замыслом творения», мы должны постепенно пройти это, прийти из противоположного состояния относительно цели, для того, чтобы понять ее, понять процесс, все состояния, чтобы контролировать, управлять, в общем-то, достичь постижения и слияния. Постижением называется самым глубоким пониманием понятия, которое называется Творцом, а слиянием называется то, что мы сравниваемся с этим во всех наших килим, во всех наших сосудах, все только, что мы можем приобрести. И поэтому путь, он то, что называется преимущество света на фоне темноты, из противоположности на контрасте. И поэтому мы должны пройти все состояния, противоположные из конечного состояния, конечному состоянию, и прийти к конечному состоянию, то есть каждый раз быть в противоположности и за. То есть против и за. На каждом состоянии, в каждом аспекте, на всех ступенях. Так что в итоге, когда они соединяются в исправленное состояние, мы достигаем уподобления Творцу. И поэтому только тогда называемся Адамом, человеком. И поэтому человечество приближается к этому постепенно. Так и неживое, растительное, животное, все эти формы развиваются только для того, чтобы быть связанным с человеком. И вместе с человеком подняться до этого уровня слияния. И поэтому нет ничего лишнего в развитии из вот этих даже самых страшных форм, которые мы проходим, потому что все они необходимы для того, чтобы привести нас к конечному состоянию и правильному состоянию. Как говорит Бааль Сулам, скажем, из статьи «Предисловие к книге Зор», он говорит, что только тот, кто не понимает, думает, что есть испорченные формы, виды, но все необходимо, все уготовлено к трапезе. И только мудрец, который видит все эти вещи в развитии, это он говорит нам в статье «Суть религии, ее цель». То есть, когда видит весь процесс, тогда может оправдать действующее лицо. И поэтому нам надо только вооружиться терпением, для того, вместо того, чтобы правильно оценивать то, что происходит с нами. Но ускорять развитие и правильно включиться в него, это мы должны. Поэтому и наука Каббала, как и все этапы, тоже раскрывается поэтапно в процессе, который проходит человечество. И поэтому раскрылось немножко во время, с времен Авраама, праотца Авраама, до разрушения храма, второго храма. Потом была скрыта, была написана главная книга, книга Зор. Это как раз та книга, в которой рассказывается о высшем свете, который приходит к нам из Рош Арихампина, Рош Ацилута, из источника исправления. И этот источник скрыт. Нам объяснили здесь, почему это было скрыто. Потому что нельзя было раскрывать, пока мы не находимся... Пока мы находимся в той части, которая называется народы, все народы. Когда мы думаем только о себе, когда нет, в общем-то, не имеет отношения Каббала к национальности или еще к чему-то, как это было тогда, так и сейчас. мы находимся в общем исправлении всего мира, и надо исправить себя, то есть свойство стадии Израиль в нас прямо к Творцу относительно состояния другие народы в нас же, и стать светом для народов. То есть все наши свойства, которые мы еще не исправили, называются народами, и необходимо их исправить, постараться. Это называется быть светом для наших же народов. И также внешним образом, в общем, постараться дать миру методику исправления. Постепенно, насколько они могут перейти с половины, то, что называется других народов, на половину, которая называется Израиль. Но пока человек не готов, пока он не разовьется, нельзя ему заниматься исправлениями, потому что он их и не поймет, и превратит их в разные испорченные формы. И мы видим, что сделали с наукой Каббала и в философии, что сделали с наукой Каббала и в религиях. И все эти вещи, это все, понятно же, фальсификация, в общем-то, противоположность правильному использованию этой методики. И философы занимаются материалом, который, в общем-то, абстрактен, и религии занимаются как будто бы духовным, а ради самих себя. Это противоположно то, о чем говорит наука Каббала. И то, что мы все-таки можем делать, это передавать науку Каббала миру, потому что и философия, и религия, да и вообще отношение человека к миру меняется, и изменился абсолютно, потому что уже он не находит себя ни в том, как он живет, и причина жизни, и все это сейчас... вопросы возникают без ответов. Поэтому каббалисты определили, что наше время — это время, когда мы должны снова заменить, то есть то, что называется снова вознести госпожу над служанкой. То есть неправильное использование науки каббала называется то, что служанка, которая наследует госпоже, но правильное использование Торы, наука Каббала, называется, что госпожа возвращается на свое место. Да.
Лиор из Иерусалима спрашивает. В наши дни мы видим, что люди уже не ищут всякие премудрости, философии, а ищут именно простые вещи, как такие развлекательные программы на телевидении. Это признак того, что служанка наследует своей госпоже?
Нет, развлекательные программы всегда искали. А гладиаторы и разные другие древние исторические формы. Что это, разве не было развлечением? Разве не искали? Искали. Только люди были проще, так создали для себя разные, более простые формы. Природа, которая совершенствовалась, не требовала больше, чем, скажем, живопись, музыка. Смотри, как люди в средние века 1000 лет жили таким замкнутым образом, закрытым, в таком, в общем-то, застывшем виде. Это было развитие, очень медленное, поступенчатое желание. Но сами-то они этого не знали. То есть, как бы все было только сохраняя. А сегодня есть такие круги, которые пытаются так сделать, но это уже не получается. То, что сегодня пользуются разными видами развлечений, это для того, чтобы забыть о жизни. В этом-то все дело. Смотри, что происходит у тебя. Разные чемпионаты, разные соревнования, чего только нет. это все для того, чтобы запутать человека и наполнить ему жизнью. Потому что желание получать большое, а желание получать все-таки хочет наполнения. Так ему дают такие виды наполнения, которые имеют смысл. То есть это для правителей, правящих кругов. Огромная часть правительств – это занятие в том, как запутать народ, как успокоить их, как дать им какое-то занятие, как дать как можно больше работы, больше проблем, чтобы они были заняты этим, чтобы не могли голову поднять, потому что если поднимут голову, что ты им дашь? Что ты дашь человеку, если он начинает спрашивать о сути? Что, правительство может чем-то удовлетворить его? Нет. Так он выйдет на улицы и будет искать смысл жизни, зачем мы живем, и он увидит, что правительство не стоит ничего, что та пустота в нем не обеспечивается. Так зачем мне нужна эта жизнь, зачем мне нужна эта страна, это государство и правительство? Поэтому их надо запутывать. Надо каких-то там возносить разных селебрити, чтобы они там путали народ, их песни, их театры. Поэтому надо держать средства массовой информации, чтобы тоже их путали. Разные статьи, кто там чего, разные сплетни. О чем это говорится? Говорится только о том, чтобы путать людей, чтобы перекрыть им ум. Чтобы опустить их с того уровня, до которого они развились. А если ты сейчас откроешь человеку возможность работать в соответствии с его желанием, не запутанным, так он начнет задавать вопрос очень серьезно, очень зрелым образом. А что же он получит? Не будет у него ни воспитания, ни образования, ни культуры, ни общества исправленного, ни... Да ничего. Да ничего. Он увидит, что он живет в каком-то совершенно диком окружении. И это правительство, это мир, это как должно быть. Он будет задавать вопросы, и что тогда? Столкновения, перевороты, революции. Поэтому главная задача правительства, как запутать народ. Тот, кто способен на это, он и является членом правительства. Всюду. Неважно, где это Россия, Америка, Франция, Израиль. Посмотри, что произошло в арабских странах. Как они путают эти массы людей. Ты понимаешь? Главное дать какую-то цель и путать их в том, что ты достигаешь цели этой, и все будет хорошо. Вот так. Это непросто. Так поэтому, когда мы достигаем ситуации, когда желание получать людей выше, чем то, что они могут получить от нашего мира, от жизни, тогда, в общем-то, и пробуждается наука Каббала, и тогда она говорит о настоящей цели. И надо видеть, насколько это слышат. И тут есть проблема, потому что ты не можешь обращаться ни к средствам массовой информации, ни к знаменитостям, ни к ученым, ни к системе образования, даже ни к главам правительства, ни к кому. Потому что в конечном счете ты обнаружишь там, да они тоже не знают, но обнаружатся все эти крайности между ними, то есть между наукой Каббала и всем образом жизни, который мы создали для себя в этом мире. И мы не сможем поладить ни с кем, ни в чем, но только с прямым подходом к гражданину, чтобы он знал, что здесь есть у него ответы на его внутренние вопросы, что все его путают, все хотят их заткнуть, и без того, чтобы ответить ему, а он страдает. Поэтому наш подход в распространении все-таки должно быть напрямую к простому человеку, гражданину. А не ты не найдешь для себя партнеров ни в чем, что сейчас есть, то, что называется, то, что обслуживает общество. Потому что тенденция совсем другая. Это откроется потом. Начни работать над этим, и ты увидишь, как ты вдруг обнаружишь, что ты не с ними, а они не с тобой. Да.
Дрор из Кварсабы спрашивает. Действительно, все эти развлечения, то, что происходит с артистом, меня это не интересует.
Да, но они-то получают медали, правительство получает. Там, я не знаю, приехала Мадонна, и президент Шимон Перец там поскакал ее встречать. Это просто, ну, низость. Какая низость? Да вообще. Это что, достойно такого уважаемого человека? Но что он говорит? Что она важнее его. Почему? Потому что она путает больше людей. Гораздо лучше, чем он. Да. А что еще в ней он уважает в ней? Вся культура, которая есть в ней, высокая. Ну что? Ну, скажи мне. Да.
Он продолжает и говорит, но люди смотрят на меня. Как же это тебя не интересует? Почему ты не хочешь этого знать? Они смотрят на меня, как на какого-то инопланетянина.
А почему инопланетянин это не хорошо? Я должен спросить. Секунду. Или я должен идти вместе со всеми, и тогда я в порядке, а иначе нет? А кто это сказал, что это так? Не то, что я как раз хочу быть против других. Наоборот, как бы эго иногда толкает человека на то, чтобы отделиться от других. Но я не за, я и не против. Я хочу соблюдать свои принципы и проверять их каждый раз. И если мои принципы не хороши, а в обществе лучше, я возьму от общества. Но не то, чтобы масса меня путала. Я что, должен делать, как они? С какой стати? Я буду продавать свою жизнь, я передам свою жизнь только потому, что они мне говорят, что я так должен это наполнять. Как это такое может быть? Это моя жизнь. Да.
Он спрашивает, что же сказать? Я им говорю.
Я не говорю ничего. Я не говорю. Почему-то есть такая проблема отвечать. Я им что-то обязан? Нет. Я у тебя что-то украл? Нет. Чего ты с меня хочешь? Да, спроси в ответ, что тебе надо, чего тебе не достает. То есть он колет, ему колет, что я не думаю, как он, что я не такой же, как он, что я не завишу от того, от чего ты зависишь. Ты смотришь все время на других, ну, как гоняться там, вслед за ними, а я нет. Да.
Дополнительный вопрос из Израиля. Что же делает гражданин, у которого есть вопрос о смысле в жизни?
Ну, так он отдаляется от такого окружения. И если окружение меня путает, и все время тянет меня в направлении животного состояния, я должен их оставить. Что значит оставить? Ты их не оставляешь, их физически, но душевно, внутренне я не принадлежу к ним. Я всегда жил в окружении, но я никогда не впечатлялся от них. Я не слушаю все их глупости, сплетни, вся их жизнь. Я не интересуюсь тем, что их интересует, и все. Я должен выбирать каждый раз суть жизни, цель жизни, и все время выяснять это все больше и больше. как это может быть, что я пойду за массой? Выйди на рынок, на улицу, спроси, зачем живем? Они ведь тебе не скажут, зачем. Живем? Потому что живем. Что? Я что, жил один? Что, у меня не было товарищей? Не работал? Не было у меня знакомых, родственников? Конечно же, были. Ну и что? Не пренебрегая никем, я старался не находиться под их влиянием. И это все, всего-навсего. Я относился к ним по-хорошему, вежливо, но не находился под влиянием. В этом все дело. Кто выше? Могут сказать, да, ты такой гордец, ты чувствуешь выше других. Правильно. Потому что если я почувствую ниже вас, я буду бегать за тем, что вы хотите. А я этого не хочу. Я вас люблю. Вы мои маленькие дети. Так вот. Скажи мне, чем я могу тебя уважить? Я с удовольствием уважу. Я очень хочу уважить. Только не знаю, чем. Ты уважаешь Мадонну, а я нет. Ну, что тут поделаешь? Какие у тебя есть такие ценности, которые ты рекомендуешь мне уважать? И я буду уважать. Я ищу. Помоги мне, пожалуйста. Ну, что? Нет? Нечего. Включай родителей, включай всех. Я их люблю, они мне дали жизнь, они позаботились обо мне, но я не уважаю их с точки зрения смысла жизни. У них жизнь обычная. Они живут для того, чтобы растить детей, чтобы получать удовольствие от жизни, от родственников, видеть друг друга. Все нормально. Но что, я тоже обязан? Нет. Это как раз написано в Торе, что человек должен отдалиться от отца с матерью и ну что у тебя?
Здесь есть парадокс, который мне непонятен.
Наш путь и есть в парадоксе, потому что две противоположные вещи соединяются вместе. То есть надо привыкнуть, что если ты приступаешь к анализу, в анализе ты всегда найдешь два аспекта противоположных и также соединенных. Как это происходит? Вот так. Мы все находимся вот в такой вот шизофрении. Вот так. Потому что ты в принципе, если ты работаешь в одном желании получать, у тебя там все укладывается. Один плюс один равно двум. Если же ты присоединяешь желание получать с намерением ради отдачи, это все не складывается. Не складывается, это противоположно. Это может соединиться только в третьем. Это третий. Один плюс один равно трем. Кто это три? Третий — это Творец. Вот так. И поэтому привыкнуть к этому. Действительно, видеть это как вещь естественную. Для нас это естественно. Да.
Я говорю о парадоксе. С одной стороны, в человечестве кажется, что каждый хочет отдалиться от другого, хочет быть один. А с другой стороны, мы видим, что сейчас социальные сети, люди хотят быть связаны. Даже шизофреническим образом таким уже была проблема с мобильными телефонами, здесь, скажем, и люди начали сходить с ума. Как это все соорганизуется? С одной стороны, люди хотят быть одинокими, с другой стороны, не могут без объединения.
Они хотят быть в одиночестве на короткое время, что ли, на них никто не действовал. Но они хотят быть вместе. В большом городе, в единой культуре, видеть, как другие что делают, и я тогда буду делать. В отсутствии уверенности. Это, в общем-то, незрелость. Поэтому одиночка — это не одно не перечеркивает другое. Мне нужен свой угол, куда я могу убежать. Это как пчела в своей ячейке. Но после того, как у меня это есть, я должен почувствовать, что я среди всех. Да.
Есть такое мероприятие, которое происходит раз в несколько месяцев в Израиле. Их собираются где-то 2000-3000 человек, и они постоянно... Я там один раз побывал. Они тоже постоянно говорят о том, что надо объединиться между собой. Там нет ни слова о кабале или о чем-то таком. Ну, там есть всякие семинары тоже. Тоже такие вещи, они очень так же заботятся о том, чтобы напоминать постоянно, что мы приехали сюда, чтобы объединиться ради любви и так далее. Я хотел бы знать, что для чего это происходит? Можно ли так действительно объединяться без всяких источников?
Ты видишь, что это не получается. Но 2-3 тысячи человек это могут еще сделать. Ну, или в какой-то беде там объединиться могут больше людей от безвыходности. Но объединение может быть только под воздействием высшего света. У нас нет сил объединиться. Или же нам нужно увидеть вместе какую-то выгоду. Или страх, ну, как во время войны. Или же какую-то выгоду, когда мы выиграем что-то такое. Такие вещи являются временными. Пропадает причина, и исчезает связь. Поэтому это не осуществляется. Ну так, такие круги всегда существуют. И Бааль Сулям пишет, что до 10% есть альтруистов в мире, которые хотят объединяться. Пусть объединяются. Но эти объединения, это объединения абсолютно эгоистические. Если ты войдешь туда среди них и увидишь, о чем они говорят. Ну, я был в таких кругах международных. Говорят об объединении. Ну, ой-ой-ой. Эгоистически, самым большим образом. Поэтому он говорит о таких внешних примерах, как кибуцы, как в России, когда хотели объединиться. А сейчас они, в общем-то, приходят к нацистскому режиму. И поэтому все те объединения, которые ты хочешь осуществить без света, возвращающего к источнику, у них не получится. А в силу отсутствия успеха тебе надо будет запускать диктатуру и разные подобные вещи. И если это не получится, ты должен действительно привести диктатора. Как Гитлер, Сталин, и скоро будет еще кто-нибудь. А иначе это не получится. Иначе это не осуществится. Поэтому мы всегда находимся перед дилеммой. Или мы исправляем природу человека, или же мы это делаем под давлением. А давление, как правило, это обязательно приводит к войне. Нацистский режим приводит к войне. Мы это видим, как это происходит вот и сейчас в России. То, что писал Бааль Сулям, смотри, что происходит. И они не могут это остановить, ничего не могут сделать с этим. Только вместе с этим двигаться дальше. И исправление может быть только за счет того, что они реализуют науку Каббала. Ничего другого нет. Нет иной методики. Нет иной методики. Если бы взяли это... Что значит наука Каббала? Если бы взяли эту методику для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, не просто так поучиться немножко, почитать. Нет. Для того, чтобы говорить об этом, об исправлении природы, изменении природы, могли бы это сделать. Но иначе эта деградация быстро и в бездну, когда они могут ничего сделать. Нет ничего. Это не в силах правительства. Не дай Бог, надо думать, что вместо Путина будет кто-то другой. вместо этого министра поменяют на другого министра. Ничего не поможет. Это диалектика. Это развитие общества человеческого. Такова природа наша. Так что просто так и будет. Нацистский режим и мировая война. Если не это, то чем мы занимаемся? В масштабах глобальных. Так вот. На всем, в общем-то, по всей стране. Да. Я хочу понять, если я правильно понял. Они собираются и говорят об объединении, единстве. И не хотят быть связанными ни с каким правительством.
Твоя эта группа, да?
Да-да, эта группа.
Конечно же, они не хотят. Зачем им это нужно? Они хотят быть связанными согласно их методике.
Но они говорят о Творце, об экзистенции.
Неважно.
Но мы собрались для того, чтобы спасти человека ото сна. И все равно у них нет вот этого составляющего момента. То есть, если нет хохмы, нет шансов?
Нет шанса. Это наука, это связь между тобой и высшим светом, потому что он рассказывает о его действиях. В то время, когда ты читаешь о его действиях и желаешь, чтобы эти действия реализовались бы в тебе, это постепенно и происходит. Это определяет твое изменение. Вот и все. Здесь нет ничего, кроме этого. Поэтому ты можешь быть связан, как и у нас, в группе связаны. Вопрос в том, в чем заключается цель. И средства. Они говорят, что они сами способны изменить природу человека. Откуда эта сила? Ведь мы все эгоисты. Они думают о том, что мы все эгоисты или нет? Наверное, нет. Весь мир да, а они нет. Или же в них есть средства, такие плоскогубцы, что у них есть отвертка, с помощью чего они себя исправляют? Я всех ненавижу, я хочу всех сожрать, использовать всех. Как же я исправлю себя? Как я прежде всего приду к осознанию зла, что я вот такой, а затем, что мне необходимо это вырвать из себя? Для чего это мне? То есть должна быть какая-то особая цель, когда в отношении этой цели я почувствую, что я сейчас нахожусь в состоянии смерти, когда смерть моя лучше, чем собственная жизнь. Так я раскрываю свою природу. Я желаю умереть, если я не исправляю себя, если я не превращаю свою природу на нечто противоположное, я хочу умереть, и все. Мне необходимо прийти к этому, откуда, что есть такое перед ними, что выясняется у них, что вот это выгодно. И откуда я беру эту силу, которая меня изменит, когда я требую этого со всей серьезностью? Нет такого. Просто собираются люди, то, что называется, прекраснодушные, и все, это понятно. Потому что есть такое в человеческой природе, что до 10% они являются альтруистами от природы, то есть эгоистичными альтруистами, но они не понимают, что это внутри эгоизма, этого они не способны понять, потому что у них нет другой природы, у них нет искры свыше. От другой природы. И поэтому они думают, что я готов отдать все для всех. Они действительно готовы отдать. Я готов даже не отказаться от пищи, чтобы дать, накормить его. Это именно так. У меня были еще такие споры, когда я был студентом. Я жил у одной старухи в Ленинграде, которая еще жила во время революции 17-го года. Она была там большой деятельницей во время революции. Она говорит, я ходила раздавать булочки тем людям, солдатам, которые ехали на войну. И она говорит, я раздавала вечером 200-300 булочек. И никогда у меня не было даже мысли, я умирала с голоду, чтобы я хотя бы одну эту булочку съела. Никогда. Я спорил, ведь это все, это же больше эгоизм еще. Я верил в это. Это такая форма отдачи. Как, еще какой отдачи? Люди готовы умереть. И наш эгоизм, он гораздо больше нашей животной жизни. Наш эгоизм находится на уровне человеческом, а это жизнь на животном уровне. Это ведь животный уровень. Если я чувствую, что я просто... Мое «я» терпит неудачу, я просто убиваю это животное, и все. Если я дохожу, подхожу к расчету, что вот это животное, оно вредит моему человеческому уровню, я убиваю животный уровень. Мы видим это. Ну что, да.
Арик из Зихрон Якова спрашивает по поводу вот разных крайних таких явлений в природе, скажем, извержение вулкана, вот пожар, который был в Корее, на Кармеле, в России, то, что происходит. Связано ли это с развитием? Чему мы можем научиться отсюда?
Это является началом. Не то, что я рад это сообщить, это является началом. Удары придут не только от неживого уровня, но также от растительного, от животного. А мы очень зависим от них. И тогда будет проблема. Представь себе, так же, как мы чувствуем немножко это от неживой природы, всякие гариканы, цунами, вдруг у тебя будет удар на растительном уровне, что ты будешь кушать? Потом на животном уровне. В различных вещах. Будут эпидемии, отсутствие еды, разные вещи. И что мы будем делать? То есть удары могут быть гораздо более высоких ступеней, с которыми мы связаны еще более ощущаемо и остро. И поэтому Баал-Сулям пишет, что меч распростерт, который над нашими головами. И кроме того, в человеческом обществе мы ведь находимся перед очень большими потрясениями. Я боюсь сказать это, но ведь все зависит от нас. Потому что, с другой стороны, если ты читаешь конец предисловия книги Зоар, там написано, что все зависит лишь у тех, кто обладает мудростью. От нашей неряшливости страдает весь мир. Ты не можешь взять одно без другого. Да.
Вы говорили об этапе нацизма, что человечество должно пройти.
Да, очень быстро. Нет, человечество не обязано пройти. Я этого не говорю, что оно обязано пройти. Баал-Сулям говорит, что если мы не исправим это состояние, не приподнимем его до уровня объединения в свете, то объединение придет через нацизм. Это ведь тоже объединение. Они тоже за объединение, но это объединение одних против других. Потому что у человечества нет сил объединиться. То есть они чувствуют, что обязаны быть объединенными. Когда в объединении между ними есть некое спасение и приподнятость. Это правильно, но они не способны приподняться и спасти себя, если это не будет связано с ненавистью кому-либо. Нет причины для объединения. Должна быть причина, против кого, против чего. Должен быть враг, понятный, ненавидимый, который и объединит нас вместе. Так это работает в эгоизме. Иначе эгоизм просто не определяет, не находит необходимости к объединению. И поэтому... Отсюда и появляется эта тенденция к объединению, которая называется нацизмом или фашизмом. но она постоянно присутствует, она основывается на ненависти к кому-либо. В России сегодня это ненависть ко всем посторонним, кроме русских. Это так начинает развиваться. И принимать, конечно же, это примет очень неприятные формы. Но проблема не в этом только. Проблема в том, что это достигает до таких размеров, что правительство уже не может с этим справляться. Это становится процессом, что они думают, что они смогут это остановить. А мы со стороны науки Каббалы понимаем, что это невозможно остановить, что это является такой тенденцией в человеческом обществе, которое так развивается. Если ты не берешь методику исправления эгоизма, когда ты приподнимаешь ее над всем и раскрываешь источник, с помощью чего ты его исправляешь, и не усаживаешь каждого, как пишет Балсулям, за парту, если ты этого не делаешь в качестве руководителя, то ты вместе с ними скатываешься в пропасть. И скатываешься к фашистскому, к нацистскому режиму. Это за короткое время приведет к войне. И здесь это развитие является понятным. Да.
Если бы у вас была возможность сегодня предложить руководителям миром открыть школу Каббалы?
Да, конечно же. Неважно в каком виде, но это должно раскрыться. И как можно больше в открытом виде, без всякой ретуши. Как некая обязательная вещь. Нет никакой возможности спастись. Да, давайте почитаем.
Заголовок «Служанка наследующей своей госпоже». И это и означает, что служанка наследует своей госпоже, ибо вся сила госпожи, то есть власти внутренней части, заложена в силе нашей мудрости, нашего разума. Сказано об этом, и выделимся мы, я и народ твой, из всех народов земли. Ну а ныне первенствует в массах горделивая служанка, поскольку она, не дай Бог, наследует эту мудрость. Знай же, что эта сила является цепью, которая сковывает ноги сыновей Израиля, оказывающихся под их властью. Оковы изгнания. Выясняется, что оковы изгнания, их сила, в основном является следствием мудрости Торы, ее тайн, которые успели украсть и положить в свои кладовые, несмотря на все надежды, заслоны, укрытия, которые мы поставили. Тем самым массы вводятся в заблуждение, будто они унаследовали работу Творца, а души Израиля ввергаются в сомнения и даже в неверие.
Когда в любом случае, ведь много всяких теорий, философий, когда мы не понимаем, насколько они, если бы они ничего не брали из науки Каббала, то человечество бы находилось бы в том же состоянии, в котором оно находилось и тогда. Просто варвары бы бродили по земле и все. Это еще раскроется. Да.
Мы говорим много о человечестве и о том, что человечество не реализует, не использует. Но меня волнует то, что я не реализую. Я был, скажем, я был в пятницу на таком пляже Цук, называется. Все, нет, не осталось. Осталось чуть-чуть там, где два человека с трудом разойдутся. Раньше это доходило практически там до такого замечательного кафе. Сейчас оно разрушилось. То есть сейчас надо доказать. Приди туда, посмотри. Там запрещено людям даже прийти.
Я сейчас поеду туда. Я там неделю не был.
Да, я был в пятницу с женой. Мы прошлись там. Это как...
Я говорю, постоянно туда езжу.
Но я видел эту силу, что там может произойти.
Мощь. Говорят, что вода достигнет улицы Дизингов. Ты будешь сидеть не там в кафе, будешь сидеть на Дизингофе в кафе, как будто бы на берегу моря.
А что я буду делать? Я не могу проснуться, я стараюсь.
Ну что, построй себе Ноев ковчег, это ж понятно. Что еще можно сделать? Ты спрашиваешь меня, что надо делать? Мне нечего сказать. Ну что?
Ноев ковчег. Вы можете поговорить об этом понятии?
Ноев ковчег — это бина. Когда человек входит в бину, внутрь рехема, матки. Как мы говорили уже об этом очень много. В нашем архиве есть много материала об этом. Когда входят внутрь свойства бины, свойства отдачи, она спасает тебя, она окружает тебя, как чрево лона матери, как бина охраняет малхут от этих самых гвурот, страшных судов, гариканов, судов, огня. Это называется свет хохма без облачения хасадим. Все эти удары означают, что приходит сила в прямом виде без облачения в свет хасадим. И тогда вместо того, чтобы обнимать тебя, дает тебе удар. Это тот же самый свет хохма, облаченный в хасадим, обнимает тебя. Не облачается в хасадим, дает тебе удар. И все. И то, что нам необходимо, все наше исправление, это притянуть свет хасадим, притянуть силу бины, и тогда мы все исправим. Это и означает Ноев ковчег. И вообще все эти исправления, они... Да, Муши.
Я не знаю, о каких ударах говорится пляж Цук. Раньше же были удары в миллион раз сильнее, чем сейчас. В один день убивали, скажем, 50 тысяч евреев. То, чего не было в становлении страны. Эпидемии убивали сотни тысяч людей. Я смотрю на историю, и сейчас меньше ударов, гораздо меньше. Это можно видеть.
И вообще, сегодня ведь есть 7 миллиардов людей. Но если половина исчезнет, это не так страшно. Все измеряется в отношении чувствительности человека. Человек, он слаб. Человек, насколько он все больше растет и становится более сложным, более тонким, он становится более чувствительным. Когда-то был, скажем, театр очень простой. Если согласно сценарию, человеку необходимо было умереть, он умирал во время спектакля. Вы смеетесь, да? Он мне не верит. Ты не веришь мне? Я тебе серьезно говорю. То есть, Сенька,
я этого не знал.
Я сожалею, но я говорю о культуре, о форме. Когда с этим просто не считались, и, ну хорошо, мы уже не успеем. И хорошо, что мы не будем об этом говорить. Все говорится лишь об отношении килим, насколько килим являются чувствительными. Я надеюсь, что мы все-таки... У нас будет достаточно маленького укола, укуса, и мы выполним то, что на нас возложено, и спасем нас всех. И на этом перейдем к сообщениям. Сегодня воскресенье, особый день нашей трансляции на нашем сайте КАП-ТВ. В 4 пополудни будет виртуальный урок с Равом Лайтманом, в 5:30 вечера детский мировой урок. В 6:45 вечера будет мировое собрание товарищей, а в 7:30 состоится особая трансляция со встречи Рава Лайтмана из Центра Каббалы в Тель-Авиве. Все приглашаются прийти, задать вопросы и получить ответы. Дополнительные ответы об этих мероприятиях можете получить по телефону в Израиле 1-700-509-209 или посредством сайта kap.tv. Все вместе объединяемся выше всех состояний. Мировой день единства. Объединяем наше единство в каждую секунду. 26 декабря мы все передаем силу объединения всему миру. Одна мировая группа. День единства и радости, которая усилит и поднимет все группы в Израиле и по всему миру до следующего уровня объединения. Мероприятие будет проходить в центрах Каббалы в Израиле и по всему миру. Это начнется в 3:30 по израильскому времени. Дополнительные сведения вы можете получить на сайте kap.tv или же по телефону в Израиле, который мы уже называли. Конгресс Каббала в Берлине. Раскрываем гармонию. 28 по 30 января будет проходить Конгресс Каббала в Берлине, включающий в себя уроки с Равом Лайтманом, семинары, культурные вечера, совместные трапезы и мировое объединение. Для записи звоните по телефону в Израиле 1-700-509-209 или же посредством сайта kap.tv. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем и хорошего дня. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות Let's start.